«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, 19:00, проект «Врач от Бога» представляет. Сегодня у нас в студии человек, которого поймать практически невозможно. Извините, Виктор Алексеевич, что не так много времени было у нас с вами на подготовку, но вы тоже виноваты. Вы все время заняты.
Да, работаем.
Вы не только много работаете, вы еще успеваете уделять время своей прекрасной семье, увлечению редкому достаточно. Это гольф. И еще блогер.
Пытаюсь им быть.
Но, да. По крайней мере, вашу ленту в Инстаграм я читаю всегда с удовольствием. Не как коллега или интересующий человек какой-то болезнью, а просто мне интересно.
Спасибо. Я стараюсь.
Меня подкупило однажды то, что вы проводили среди своих коллег, врачей, такой мастер-класс по продвижению врача. Для чего это делалось?
Ну, в первую очередь, я считаю, что врач должен быть максимально полезен своим пациентам. И сейчас такие времена, когда через социальные сети врач может донести до пациента очень полезную и важную информацию. Поэтому некоторым врачам нужна эта поддержка. То есть они хотят быть в социальных сетях, но они не знают, что сделать, какие этапы. Поэтому я стараюсь им помогать. То есть я им
делиться своим бесценным опытом.
Ну, не то, что бесценный, он просто опыт, а я занимаю позицию, что чем больше ты отдашь, тем больше ты получишь. То есть есть же разные уровни еще организации, когда ты там на первом, на втором уровне, когда ты считаешь, что жизнь плохая. Третий уровень – это уже ты герой-одиночка, но все дураки вокруг. Четвертый уровень – мы хорошие, и все остальные не очень. Вот пятый уровень – когда у тебя нету никаких конкурентов, то есть я пытаюсь быть больше в четвертом уровне, да, по вот этой некой иерархии, и переходить периодически в пятый уровень, когда я говорю, что нет никакой конкуренции, да, то есть мы все хорошие по-своему. Поэтому, да, я делюсь с врачами тем, что я знаю, и я знаю, что я больше от этого даже получу в будущем.
Прекрасно. Сегодня в студии, дорогие друзья, человек, который будет отвечать на ваши вопросы, и, конечно же, мы зададим свой вопрос вам. Врач-хирург, эндокринолог, онколог, кандидат медицинских наук Виктор Алексеевич Макарин. Еще раз здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Для тех, кто только что подключился, мне хотелось бы тему озвучить, которую мы с вами выбрали. Это мифы о щитовидной железе. Действительно, их так много?
Она одна, да?
Одна. Не могли бы вы перечислить самые популярные?
Да, наверное, можно. Во-первых, надо сказать, где находится щитовидная железа. Да? Некоторые иногда путают, что она где-то высоко, она находится вот здесь, вот в нижней части шеи у нас.
Под ямочкой.
Да, под ямочкой над грудиной, вот этой вырезкой. И она действительно очень важная, ее иногда называют дирижером в нашем организме. Да? То есть она вырабатывает гормоны. Гормоны щитовидной железы, и они, по сути, влияют на все системы. То есть они даже заходят в ядро клетки, участвуют в образовании белков, разных молекул. То есть это действительно, иногда я говорю, это топливо для нашего организма. Поэтому щитовидная железа – это очень важный орган. И действительно, вокруг нее очень много мифов.
У вас даже глаза по-другому загорелись потому что вы о ней знаете все. Да. Я предлагаю нашим подписчикам подключиться к разговору и задавать вопросы. Что вы знаете о заболеваниях щитовидной железы? Или, может быть, вы какой-то вопрос сформулируете?
Да, тут бесконечно можно и формулировать.
Вопрос, а что бы вы у них хотели спросить?
Ну, на самом деле, когда мы говорим про щитовидную железу и вообще про любой орган, мы говорим про его функциональную часть, то есть как он функционирует. И здесь может быть много вопросов и заболеваний. И вопрос структуры. Да? То есть структура – это с точки зрения ультразвукового исследования. Поэтому если мы говорим уже конкретно про щитовидную железу, у нас есть нарушение ее функции и нарушение ее структуры. И вот здесь вот, соответственно, заболевания, которые мы встречаем. То есть есть ситуация, когда щитовидная железа плохо работает, недостаточно вырабатывает гормонов. Это гипотиреоз. Есть ситуация, когда она избыточно вырабатывает гормоны. Это тиреотоксикоз. И при том и том состоянии у человека могут быть разные симптомы.
Так о чем спросите подписчика?
Ну, допустим, утром отеки на лице, если они есть, или, допустим, тремор рук, да, угу. Быстро человек худеет или чувствует на шее какую-то припухлость большую, прям такое вот горячее место на шее, то это тоже может свидетельствовать о заболеваниях щитовидной железы. Поэтому...
А вопрос,
что беспокоит, и если вас беспокоит то, что я уже перечислил, допустим, постоянная слабость или, наоборот, постоянное mm-hmm. сердцебиение, да? То есть вопрос, какие есть жалобы и симптомы, потому mm-hmm. что они могут свидетельствовать и о недостатке гормонов, либо об избытке гормонов.
Я придумала.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то жалобы, которые вы связываете с нарушениями работы щитовидной железы?
Кстати, сразу скажу, когда что-то непонятно, даже врачам, вот, допустим, пациент ходит по нескольким врачам с жалобами, mm-hmm. чаще всего, если доктор какой-то не понимает, он говорит, это, скорее всего, щитовидка. Идите угу. к эндокринологу. То есть, действительно, в институте, когда мы учились, я вот учился 6 лет в институте, действительно, щитовидная железа, она даже для нас была неким таким очень мифическим органом. То есть, мы угу. про нее знали анатомию, функцию, но практического применения мы не делали этих знаний.
Как вы думаете, почему?
Ну, потому что не так много мы практики имели в институте по этому угу. заболеванию. И только когда ты попадаешь на специализированные центры, тогда, конечно, ты видишь таких очень много пациентов. Ну, а в институте это проходило как какой-то орган, важный, и все.
Так у кого вы лично учились?
Илья Валерьевич у меня был наставником по...
Илья Валерьевич Слепцов?
Ну, на третьем курсе института, да, мы с ним угу. познакомились по хирургии, да, он, ну, в институте там были учителя, понятно, преподаватели.
Угу. Если... Сейчас среди наших подписчиков есть новички, угу. которые ни разу не смотрели нашу угу. передачу. Мы хотим напомнить, что задавая ваши вопросы, дорогие друзья, до 45 минут этого часа вы сможете получать ответы. Потом, извините, мы не уложимся. А если все-таки вы захотите продолжение общения с нашим гостем, как вас найти?
Ну, в интернете можно всегда, в Яндексе написать мою фамилию Макарин после угу. мягкий знак, либо... В Инстаграме, сейчас многие же в Инстаграме. Можно в Инстаграме mm-hmm. писать Макарин, мою фамилию. То есть, в принципе, она mm-hmm. везде.
Сразу
она
же
есть.
Выходит. Я проверяла.
Да, да. После эры мягкий знак.
Mm-hmm. Итак, через 7 минут мы начнем задавать вопросы, которые уже пришли от Натальи, Любови. А сейчас давайте чуть поближе познакомимся с нашим гостем. Виктор Алексеевич Макарин, как я уже сказала, человек, который всегда занят.
Кроме ночи. Ночью сплю.
Все-таки.
Ну, конечно, сон – это, знаете, перезагрузка. Это самое ценное в последнее время. Угу. Одно из ценностей – это сон, конечно.
Виктор Алексеевич, я, честно сказать, я на вас смотрю, угу. и вы меня воодушевляете.
Угу.
Потому что, глядя на вас, хоть какой-то порядок вот у меня в голове наводится, и хочется брать с вас пример. Есть система вот этого тайм-менеджмента, да?
Ну, я бы так сказал, я много читаю, угу. и много... ходил и хожу на мастер-классы, потому что надо постоянно этим заниматься. И с точки зрения методологии я все это прекрасно понимаю и веду mm-hmm. ежедневник. Но я допускаю, что есть, конечно, недочеты в тайм-менеджменте. То mm-hmm. есть я все равно недоволен, но я тоже mm-hmm. отпускаю это. Я тоже работаю над собой. То есть я понимаю, что нельзя быть перфекционистом, я никогда им не был. Но с точки зрения тайм-менеджмента, да, есть определенные кластеры, группы задач, mm-hmm. которые у меня есть там. Основные кластеры – это работа как хирурга. Дальше я еще и организатор. Я медицинский директор крупной сети клиник. Плюс у меня семья есть. Да? Поэтому вот у меня основные три кластера.
Это самый главный плюс.
Да, да, то есть три вот этих области, в которых я должен максимально себя проявлять. Поэтому я стараюсь план на день, на неделю примерно писать. Понятно, что не все получается. Я раньше переживал, но теперь я использую фразу, что я могу это не сделать или uh-huh. могу это сделать. Раньше у меня было слово «должен», теперь я его убрал из лексикона, и теперь себе говорю, я могу это сделать. Uh-huh. Это очень просто, потому что я себя потом не виню, если я это не успел сделать. Потому что очень многие говорят «должен, должен, должен».
Uh-huh.
Ничего ты не должен, либо ты можешь это сделать, либо не делаешь. Поэтому, конечно, я стараюсь какую-то вот эту структуру, ну, так сказать, придерживаться, вот, и это помогает, это помогает.
Скажите, я могу рассчитывать, конечно, на честность.
Конечно.
Если человек, ну, прямо говоря, ворует ваше время, если вы чувствуете, что он злоупотребляет, вы можете его остановить Как вы это делаете?
Конечно, это надо делать, потому что у меня таких мало людей вокруг. Потому что с людьми я обычно, когда в беседе, по работе в частности, я сразу структурно пытаюсь сказать и это проговариваю. Цель нашей встречи или цель нашей вот какой-то поездки. И в рамках этого мы все обсуждаем. Если я чувствую, что человек начинает уходить вправо-влево, я просто об этом говорю. Перебиваю деликатно и говорю, давайте вернемся к тому вопросу, который мы обсуждали. Поэтому нет таких совсем, это называется хронофаги, знаете, такой термин есть, даже книжка есть такая, хронофаги, то есть то, что съедает твое время, очень много, особенно социальные сети в настоящее время, они очень много съедают, но принципиально просто все равно ставишь какие-то барьеры, и это нормально, это нормально.
Я же говорю, вы меня вдохновляете. Итак, через некоторое время мы начинаем зачитывать ваши вопросы, дорогие друзья. А их, как всегда, очень много. Если мы не успеем ответить на какие-либо из них, пожалуйста, не обижайтесь. Вы сможете найти многие ответы на страничке в Инстаграм.
И в ТикТоке, кстати, у меня есть.
И в ТикТоке.
Я забываю про ТикТок, но там очень много, оказывается, людей. Я раньше думал, что это ерунда, но в ТикТоке очень много.
Ну, мне кажется, аудитории. Что вот в Инстаграме там система вот... Очень понятная,
да,
и доступная.
Понятная, доступная, но в ТикТоке, я могу сказать, у меня пациентка как-то приехала. Я у всех спрашиваю, откуда вы про меня узнали. Чаще всего говорят Инстаграм, либо от знакомых. И вот одна из пациенток приехала из Челябинска. Ей 53 года, у нее там узлы в щитовидной железе. Я говорю, вы откуда про меня узнали? Говорит, из ТикТока. То есть аудитория, кстати, в ТикТоке, вот женщины, там не только молодежь. Поэтому я
туда... Это один из мифов.
Да, это миф, и на самом деле я не танцую в ТикТоке. Я там даю, как сейчас это говорят, контент или информацию экспертную. То есть я там все равно придерживаюсь принципов такой правильной информации, полезной.
Итак, через 3 минуты, видите, как я хочу придерживаться точного
регламента,
времени. Да, мы начнем отвечать на ваши вопросы, а сейчас мне хотелось бы потратить эти драгоценные минуты на тему мифа о щитовидной железе. Какие же мифы существуют?
Ну, мифы существуют, что, допустим, если щитовидная железа не работает, это называется гипотиреоз, то можно справиться с всевозможными БАДами и всевозможными травками. Да, есть пациенты, у которых был недостаток, они стали пить какие-то биодобавки, но чаще всего это общая такая тенденция здорового образа жизни, да, то есть человек, когда переходит к БАДам, обычно он и спортом старается заниматься, правильно питаться, и в принципе, да, иммунитет и система начинает лучше работать. То есть есть вот миф в отношении каких-то травок и лечения щитовидной железы. Есть ситуация, когда никогда не помогут травки и БАДы. И вот здесь очень важно не попасть в ситуацию, что человека будут лечить вот этими просто какими-то травками.
Это первый миф.
Да. Второй миф, что, допустим, все возможные заболевания связаны с щитовидной железой. То есть, когда врачам что-то непонятно, допустим, избыточная масса тела. Да? То есть, женщины очень часто приходят на прием и говорят, у нас избыточная масса тела, но это еще называется ожирением. Это не обидный термин, это официальный термин ожирения. Есть несколько степеней ожирения. И женщина, допустим, 120 килограмм, говорит, у меня все хорошо, но вот я такая вот полная, потому что у меня щитовидной железой проблема. Я вижу один показатель в виде, допустим, ТТГ, тиреотропного гормона. Я вижу, что он 2, с таким анализом рожать можно, да? Я говорю, у вас не связано ожирение со щитовидной железой. Пациентка, конечно, расстраивается, потому что всегда же хочется кого-то обвинить, а на самом деле нет спорта, не придерживается диеты, не ведет дневник питания. Поэтому вот это, наверное, самые такие распространенные мифы. Вес и щитовидная железа. Но 99% обычно вес не связан с щитовидной железой. Вот так вот. Да, вот так.
А есть еще что-то?
Ну, там третий. Дальше третий – это узлы щитовидной железы. То есть это тоже колоссальный миф, когда мы говорим о том, что если узел есть в щитовидной железе, то его обязательно надо убирать. Он опухолевый, либо если он сейчас хороший, то он перейдет в рак. И, конечно, как я говорю, чемпионы-хирурги говорят, а давайте-ка сделаем операцию. И в нашей стране, к сожалению, да и в других странах, я тоже могу об этом потом рассказать, даже в Германии, оперируют без показаний. То есть пациента можно не оперировать, не удалять щитовидную железу, а его оперируют. Поэтому вот это тоже основные мифы, которые вокруг щитовидной железы. Операции без показаний.
Итак, мы приступаем, дорогие друзья. рассматривать ваши вопросы, потому что их очень много, но есть те, которые можно прокомментировать в индивидуальном каком-то порядке. Пожалуйста, задавайте, и без 15 этого часа мы закончим прием ваших вопросов. У нас не останется просто времени на ответы. Пишет Екатерина. Аденома щитовидной железы. Надо ли удалять?
Угу.
Сколько времени вы будете, Виктор Алексеевич, уделять каждому ответу?
Ну, как пойдет. Ну, во-первых, Екатерина, да, спасибо.
Да.
Екатерина, что смотрите нас. Первое, что я должен сказать, аденома – это диагноз не цитологический. То есть у нас есть ситуация, когда мы взяли клеточки из узелка, это цитология. А есть, когда мы убрали этот узел, его разрезали. Вот это уже называется гистология. Так вот, то, что Екатерина спрашивает, аденома невозможно поставить по биопсии. То есть по такому вопросу я понимаю, что если она сделала биопсию, и в биопсии написали, что это фолликулярная аденома, то это некорректное заключение. То есть ей надо первый вариант либо переделать биопсию в специализированном центре, либо пересмотреть эти стеклышки в более экспертной лаборатории, потому что это заключение некорректно. Либо ее уже прооперировали, но она пишет, надо ли делать операцию, скорее всего, нет. Поэтому, да.
А ей отдадут в лаборатории?
Конечно. Все, что берут из организма, обязаны отдавать по требованию.
Угу.
Поэтому это правило, это ваши клеточки. Поэтому если у вас написано в биопсии аденома, это некорректное заключение, надо переделать.
Вопрос, на который можно давать очень долго ответ,
угу.
Но я полагаю, что мы справимся.
Давайте, да.
Со многими вопросами. Узлы можно как-нибудь убрать, спрашивает Наталья.
Наталья, первое, что мы должны ответить, насколько эти узлы мешают, это первое. Второе, какие это узлы? Дело в том, что чаще всего узлы, они доброкачественные. И если узел доброкачественный, это можно понять, сделав УЗИ у эксперта и сделав биопсию. Тогда мы говорим, да, этот узел доброкачественный, он не опасен. Если он вам не мешает, если у вас гормоны в норме, то есть бывают эти узлы избыток еще гормонов дают, токсические узлы, то есть если он доброкачественный, не мешает косметически, не давит на горло, там, на пищевод, пища нормально у вас проходит, гормоны в норме, не надо его трогать. Относитесь к узлам доброкачественным, как вот родинки я все время сравниваю, может быть, грубое сравнение, но вот обратите внимание, у нас у всех практически есть родинки на теле, мы же их не оперируем постоянно, не удаляем, мы за ними приглядываем, смотрим, если начинают как-то они нас беспокоить, мы идем к дерматологу, и он уже нам помогает, но принципиально мы ничего с ними не делаем.
Угу.
То же самое с узлами, если узел доброкачественный, подальше от нас, от хирургов.
Угу. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в нашей студии гость Виктор Алексеевич Макарин, врач-хирург-эндокринолог, онколог, кандидат медицинских наук. Ваши вопросы вы присылаете в комментариях, администраторы готовят их и пересылают мне. И вот один из них. Наталья, еще одна Наталья спрашивает.
Угу.
Гипотиреоз. Нужно ли соблюдать постоянную диету? Исключить глютен, молочное и сладкое?
Да, это очень часто, кстати, миф в отношении гипотиреоза или аутоиммунного тиреоидита и глютена. На самом деле доказано, что безглютеновая диета только необходима пациентам с целиакией. При этом очень многие могут спорить со мной, и действительно, мне иногда пациенты пишут, что вот мы придерживаемся безглютеновой диеты, и у нас антитела были 400, стали 200. Я говорю, и что? Мы помним, что антитела, которые при аутоиммунном тиреоидите, при гипотиреозе, они могут очень сильно варьировать. То есть сегодня они 400, завтра 150, завтра, там, послезавтра 1000. То есть на самом деле они живут своей жизнью. И вопрос безглютеновой диеты никак не доказано, что это профилактирует продолжение болезни вот этой, да, аутоиммунного тиреоидита. У меня есть пациентка, которая год соблюдала диету, пришла реально похудев, антитела там снизились на 50 пунктов, но они никуда не делись. И я у нее спрашиваю, говорю, как вы себя чувствуете? Она говорит, доктор, ужасно. Но зато, видите, на 50 вот упали. Я говорю, и что? То есть, на самом деле, тут, честно вам скажу, надо без фанатизма. Придерживайтесь базовых принципов питания, да, поменьше жареного, соленого, сладкого, побольше овощей, мы знаем, да, как тарелка, есть принцип тарелки, да, когда мы там делим тарелку на овощи, белки. То есть это очень все сейчас доступно. Но вот безглютеновая диета, это во времена доказательной медицины нету данных, что безглютеновая диета как-то помогает пациентам с гипотиреозом. Поэтому спокойно пейте тироксин, не надо контролировать антитела, потому что они очень волатильны, есть такое еще слово, что они постоянно меняются. И просто старайтесь профилактировать другие заболевания. Спортом занимайтесь, побольше сна, и правильного питания. Но безглютенного питания не совсем тут нужно.
Любовь. Если плохо работает, я так поняла, что щитовидная железа плохо работает, и врач выписал эутирокс, я могу ошибаться в наименовании.
Да.
Пить постоянно. Достаточно ли этой заместительной терапии?
Любовь. Здесь вопрос в том, что мы все должны слушаться врачей. Поэтому, если вам доктор назначил, конечно, пейте. Эутирокс, ну, это коммерческое название, чтобы мы в эфире сильно не рекламировали производителей, я бы назвал эльтироксин. Эльтироксин – это химическое название гормона щитовидной железы, левотироксин натрия. И есть несколько производителей, ну, там, которые продают вот эти таблетки. Так вот, если вам назначили эльтироксин, то, по всей видимости, щитовидная железа у вас, ну, не дорабатывает, это называется гипотиреоз. И мы, на самом деле, когда даем вам эльтироксин, мы помогаем не щитовидной железе, мы помогаем вашему организму, потому что железа не дорабатывает, у вас повышается в крови уровень тиреотропного гормона, он в гипофизе вырабатывается. Доктор, скорее всего, увидел у вас высокий ТТГ и назначил вам тироксин. Чаще всего это на постоянной основе. То есть это как сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит – это хроническое воспаление, но щитовидной железы. Поэтому если вы уже пьете тироксин, скорее всего, и дальше будете пить. Но спокойно к этому относитесь. Спокойно.
Какая причина гипотиреоза может быть?
Ну, на самом деле...
Спрашивает Зульфия.
Зульфия, да. Зульфия, здесь вопрос хороший, в каком плане? Есть у нас послеоперационный гипотиреоз, когда, допустим, я как онколог убрал пациенту щитовидную железу по поводу рака. Щитовидной железы нет, я назначаю тироксин. Заместительная терапия. Это называется послеоперационный гипотиреоз. Ну, таких, слава богу, немного пациентов. У нас, конечно, много в нашей клинике. Больше всего мы видим там тысячи, сотни, тысяч, миллионы людей вот в том самом гипотиреозе аутоиммунного тиреоидита. То есть это воспаление щитовидной железы. И ваш вопрос, почему это происходит, никто не знает, на самом деле. Никто не знает. То есть это всегда, можно сказать, что какая-то экология. Но позвольте, аутоиммунный тиреоидит есть в Италии, во Франции, в Америке, в Японии, в Корее. Единственное, что могу сказать, я был во всех этих странах, в операционной, и мы еще как хирурги видим, когда воспалена железа, могу сказать, что так много вот этого тиреоидита, как в России, я нигде не видел. То есть все-таки вопрос качества питания и йода. Да? То есть этот момент, что, допустим, когда я был в Японии на стажировке, я видел, что железы там как бы здоровые по нашим меркам. То есть там опухоль, но она такая не тиреоидитная, как в России. Все-таки я считаю, что у нас, к сожалению, низкого уровня питания. Все, что мы с вами покупаем в магазинах, к сожалению, мне кажется, не очень высокого уровня качества. Да? То есть даже у меня дети были как-то мы в Испании, они стали есть куру в Испании. Говорят, папа, что это за такое? Ну, я какой-то кура. Они говорят, какой-то вкус. И я понимаю, что это реально вкус вот той куры, которую, может быть, я в детстве еще пробовал. То есть, к сожалению, мое мнение, что большинство наших магазинов, даже дорогих, очень часто нам продукцию не очень качественную дают. Поэтому причина вот этих аутоиммунных процессов, в том числе, мне кажется, из-за питания, как мы все любим говорить, экология, наша стрессовая жизнь в какой-то степени. Но при этом я понимаю, что и в обеспеченных странах с хорошим климатом тоже эти заболевания есть. Но у нас, мне кажется, их больше. Поэтому любое нынешнее заболевание, тем более аутоиммунное, это, как правило, комплексное такое, да, то есть нет одной причины. Это все-все-все по чуть-чуть. Вода, еда, воздух, широта, долгота, количество
нам
солнца.
Нам было бы, наверное, проще, если бы писали наши подписчики, откуда они присылают сообщения.
Ну, из России уже живут? Достаточно. Уже достаточно. В принципе, уже достаточно, что Россия там, да.
Любовь спрашивает, тиреоидит Хашимото.
Это вот то, что мы сейчас обсуждаем.
Да. Один деле, врач говорит, что ничего не поможет, только удалять. Другой врач сказал, что будем сохранять. Кого слушать?
Смотрите, во-первых, аутоиммунный тиреоидит Хашимото – это не хирургическая болезнь. Это вот тот самый аутоиммунный тиреоидит или АИД – это воспаление щитовидной железы. Это терапевтическая патология. То есть, когда щитовидная железа воспалена за счет антител определенных, она перестает вырабатывать гормоны, и мы даем заместительную терапию. Это не хирургическая ситуация. Поэтому, честно говоря, вообще всем, кто сейчас нас слушает, если вам предлагают операцию, 10 раз подумайте, обратитесь за вторым мнением. Лучше к хирургу-эндокринологу, там, к нам в клинику в Петербурге, потому что мы очень много оперируем, но мы еще больше не оперируем, потому что нам хватает того, кого надо оперировать. Поэтому первое, аутоиммунный тиреоидит мы не оперируем. Единственное, бывает, когда аутоиммунный тиреоидит разрастается, душит пациента, это вот такие железы прям большущие, но это крайне редко. Поэтому то, что вот пишет слушательница, я бы был очень аккуратен с операцией, потому что вот иммунотиреоидит лечит таблетками. И это действительно хроническое воспаление. Спокойно к этому относитесь, но подальше от хирурга.
Я, конечно, ждала такого количества вопросов, но это превзошло все мои ожидания. Как вы себя чувствуете, Виктор Алексеевич?
Хорошо.
В порядке?
Да.
Вам нравится отвечать на вопросы подписчиков?
Да, я всегда, конечно, конечно.
Дорогие друзья, если вы сегодня не услышите свой вопрос или не получите ответа полного и развернутого, то я думаю, что на странице в Инстаграм или ТикТок Виктора Алексеевича Макарина вы сможете получить ответ на свой вопрос или даже при личном общении с ним. Ведь вы же открыты, несмотря на всю свою загруженность.
Нет, у меня есть и дни консультации, конечно, все это возможно.
А если человек живет очень далеко?
Слушайте, ну вот у меня сегодня в 9 часов будет консультация дистанционная. Пациент где-то там в Воронеже или где-то далеко. То есть я каждый день консультирую пациентов из других городов. И вообще в нашу клинику 80% поступает пациентов не петербуржцев. То есть у нас так сложилось, что со всей России к нам приезжают пациенты. Поэтому это не проблема, сейчас технологии есть, все может дистанционно решить.
Конечно, я сейчас не буду говорить о клинике, в которой работает Виктор Алексеевич Макарин, это отдельный разговор, но я хочу сказать с гордостью, потому что многие члены вашей команды здесь присутствовали в этой студии, вы работаете в одной из лучших команд эндокринологов-хирургов в мире.
Да, я это знаю.
Да. Итак, Кристи спрашивает, каковы последствия пожизненного применения гормона при гипотиреозе? Есть ли возможность улучшить выработку гормона щитовидной железы, заставить работать?
Ну вот то, что мы уже обсуждали, есть разные подходы, вот это безглютеновая диета, но она без доказанной эффективности. Здесь просто надо расслабиться в этом отношении, то есть старайтесь просто здоровый образ жизни вести, но, скорее всего, это тоже не поможет. Железа, если запускается вот в ней этот воспалительный процесс, это не остановить. Поэтому просто относитесь к этой таблеточке тироксина, как вот зубы чистим мы с утра. То есть просто каждый день вы принимаете. Последствий никаких нет. Если у вас правильно подобрана дозировка, вы пьете правильный препарат, правильно его пьете, да, то есть эльтироксин надо пить утром, натощак, запивать только водой, подождать некоторое время перед завтраком, то у вас будут нормальные гормоны, вы можете заниматься спортом. Детей рожают женщины, да и мужчины совместно с женщинами, да. У меня есть пациент, который марафон бегает, да, конным спортом занимается. То есть, если вы никому не будете говорить, что вы пьете тироксин, никто никогда не догадается. Поэтому никаких последствий от приема тироксина нет. Единственное, что у таблеток есть компоненты, то есть таблетка это же что? Это, по сути, там крахмал, грубо говоря, присадки и там сотая часть само лекарства. Все остальное это, ну, грубо говоря, мука, я очень абстрактно. Просто у кого-то бывает реакция на этот компонент таблетки. Там, в одном препарате есть лактоза, кто-то не воспринимает лактозу. Пожалуйста, мы рекомендуем другой препарат.
Это очень индивидуально.
Это очень индивидуально, но в глобальном смысле не путайте гормоны, которые назначают по гинекологии, когда действительно с весом начинаются какие-то сложности. Гормоны щитовидной железы не вызывают ожирение там, или увеличение массы тела при правильном приеме и правильном питании.
Угу. Есть вопросы, я бы сказала, такие рутинные, а есть экстренные. И такой, видимо, экстренной помощи ждет от нас и от нашего эфира Лилия. Почему растет щитовидная железа? Все гормоны в норме, биопсия в норме, кальцитонин в норме. Она растет уже почти 60 кубических сантиметров.
Есть такие случаи, да. Тут важно в том, что ответить на какой вопрос, мешает ли она ей. Вот пусть она нам ответит. Дело в том, что у меня есть пациенты, у которых щитовидная железа 200 миллилитров, но у них тоже самые хорошие показатели крови, у них доброкачественные эти узлы, потому что, как правило, это за счет узлов. При этом вот эта железа вот такая вот большущая, она не мешает. Пациент питается, дышит хорошо, и мы их не трогаем и не оперируем. То, что мы
понимаем, это же тяжело так жить.
Ну нет, если вот у конкретной пациентки этот зоб, мы еще называем это зобом, ее сдавливает, ей тяжело дышать и глотать, но это надо дообследовать ее, сделать компьютерную томографию. Да, и мы видим, что есть компрессия, то есть сжимает структуру шеи щитовидная железа, то, конечно, мы можем обсуждать вопрос операции. Но чаще всего мы видим, что трахея проходима, пища проходит, И вот эти 60 мл, ну, в самом деле, не так уж и большие. Поэтому здесь надо разбираться. За, с ростом мы ничего не сделаем. То есть нет лекарства, которое мы дадим вам, и у вас она остановится в росте. Это просто вот запустился у меня этот процесс. Важно, чтобы она вам не мешала. Если она вам не мешает, расслабьтесь.
Угу. Людмила спрашивает, после удаления желчного пузыря я перестала потеть от слова совсем.
Желчного пузыря?
Да. Когда я якобы потею, все тело зудит и покрывается пятнами. Дерматит, что делать?
Ну, здесь, похоже, гастроэнтерологические проблемы. То есть вообще желчный пузырь у нас относится к системе ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. Он отвечает у нас за некую концентрацию желчи и выбросы ее в 12-перстную кишку. Поэтому, безусловно, здесь по вашему рассказу, конечно, нужен хороший гастроэнтеролог, который с вами внимательно побеседует, обсудит все ваши жалобы, посмотрит на ваши кожные высыпания, проанализирует вашу диету. Кстати, перед встречей с гастроэнтерологом я бы порекомендовал сделать дневник питания. Что такое дневник питания? Все, что вы кушаете, записываете, причем даже с порциями. Да, то есть вот за неделю, как мы это обычно просим для диетолога, то же самое и с гастроэнтерологом, чтобы она поняла на первой же встрече, или он, гастроэнтеролог, что у вас, к примеру, какие-то погрешности в диете есть. То есть если у вас была...
Вообще это, наверное, норма записывать то, что ты ешь.
Ну, здесь вопрос нормы тоже философский, да? То есть если вас ничего не беспокоит, не надо, конечно, ничего записывать. Но если...
Я в случае, если
конечно, что-то беспокоит. Конечно, конечно, если беспокоит.
Перед конкретно... приемом врача.
Обязательно. То есть здесь вопрос явно гастроэнтерологический, и, конечно, постарайтесь подготовиться к приему.
Да. Лилия спрашивает, здравствуйте, если тремор рук... Как лечить и связано ли это с щитовидкой?
Ну, смотрите, Лилия, во-первых, прежде чем говорить про лечение, надо диагноз поставить. То есть мы же не лечим один симптом тремор, потому что это может быть неврологическая проблема, да, причем совершенно разные могут быть треморы, там, вплоть, я не буду пугать, но вплоть до каких-то объемных образований, да, там где-нибудь, мы все про это знаем очень. Много ярких примеров, известных личностей, к примеру. Но это может быть действительно тиреотоксикоз, когда щитовидная железа вырабатывает избыток гормонов. Гормонов много. И действительно у пациентов прям тремор. Есть такой тест. Вы берете блюдце, ставите чашку на блюдце и вот на вытянутой руке держите. Если у вас вот прям трясется, то да, конечно, надо проверить щитовидную железу. Но тут... И к неврологу надо обратиться.
Сейчас все бросятся к буфету.
Да. Кстати, я еще один знаю тест с точки зрения узлов щитовидной железы. Вы берете, можете сегодня попробовать, подумайте, кто хочет это проверить. У меня в книжке, у меня есть книжка «Рак щитовидной железы», и у меня есть там даже картинка, иллюстратор рисовал. Значит, как проверить самостоятельно, есть узлы или нет. Вы берете стаканчик воды, перед зеркалом встаете, выпиваете, и в момент глотания вы смотрите на шею. Если вы вдруг видели, что какой-то шарик ходит, то, скорее всего, это узел. Тут надо сходить, сделать УЗИ и решить вопрос о биопсии. Не путайте с кадыком, да, то есть это хрящ, щитовидный хрящ гортани. Ну, у нас, у мужчин, он более выражен. Поэтому вы прямо сегодня можете там после эфира взять стаканчик, подойти к зеркалу. Это называется самодиагностика. Как вот все, знаете, учат женщин молочную железу обследовать. Ну, я не вижу здесь ничего страшного, чтобы вы просто взяли... шею посмотрели в момент глотания воды. Это ничего там такого страшного и сложного нет.
Дорогие друзья, я напоминаю вам, что сегодня в студии у нас гость, врач-хирург-эндокринолог, онколог, кандидат медицинских наук Виктор Алексеевич Макарин. И вопросов сегодня огромное количество. Мы не сможем ответить на все, потому что время в нашей передаче ограничено. Но вот такие, например, важные, как вопрос, который прислала Любовь, ТТГ в норме, Т3 и Т4 ниже референса, правильно?
Да, есть такое слово.
В чем может быть причина таких результатов анализов?
Ну, на самом деле, когда мы говорим про анализы, всегда помните, что всегда может быть и лабораторная ошибка, да, то есть какие бы анализаторы не были, какая бы лаборатория хорошая не была, всегда может быть ошибка. Это первое, что надо всегда об этом думать. Второе, если говорить про логику, которая существует в вот этих лабораторных исследованиях, и мы говорим про щитовидную железу сегодня, то при нормальном ТТГ все ненормы Т3, Т4 – это ошибка, опять же. То есть если ТТГ в норме, мы верим ТТГ, но любые сомнения надо повторить анализ. То есть здесь я бы порекомендовал повторить ТТГ в связке с свободной фракции Т4. Да? То есть СВ Т4 надо сдать и ТТГ. Просто повторить. Просто повторить. Пока никаких действий делать не надо в плане там лечения. Я бы просто повторил.
Лучше перепроверить.
Да.
Наталья спрашивает, насколько опасна киста щитовидной железы?
Хороший вопрос. В принципе, киста – это узел. И дальше мы говорим о том, что кисты или узлы кистозные, они крайне редко бывают плохими, злокачественными. Чтобы было понятно, что такое киста, представьте шарик, и он наполнен жидкостью. То есть там даже клеток нет никаких. То есть там есть только стеночка, там опухолевого процесса даже особо не может быть. Да, крайне редко мы знаем, что есть кисты злокачественные, это называется кистозная форма, папиллярный карцином. Но это казуистика, это редкость. И обычно, когда мы делаем УЗИ, мы видим вот эти вот перемычки, тканные перемычки, и мы там оттуда можем взять биопсию. Но чаще всего киста – это просто полость с жидкостью. Это не опасно, не надо бояться.
Татьяна интересуется, может ли быть красный лишай следствием тиреоидита, правильно?
Слушайте, я, честно говоря, не эксперт в лишаях, но маловероятно. Маловероятно, это все-таки немножко по-другому, наверное, происходит. Единственное, что смотрите, здесь как можно еще дополнить любые гормональные изменения щитовидной железы, это всегда угнетение иммунитета. И все эти лишаи и кожные высыпания, они могут проявиться там, типа цитомегаловируса, ну, не кожное высыпание вообще, то есть какие-то условно-патогенные, да, микроорганизмы или оппортунистические инфекции, которые вроде бы спят-спят, но в момент депрессии какой-то иммунной они могут себя активнее проявлять. Поэтому, в принципе, когда мы говорим про щитовидную железу, если, допустим, гипотиреоз, да, у людей могут обостряться какие-то хронические инфекции. Или если тиреотоксикоз, избыток гормонов, тоже это может произойти. Поэтому прямой связи нет. Но на самом деле неким триггером, наверное, это может быть.
Вы сказали, что я могу этот вопрос вам задать.
Ну, попробуйте.
Ну, вот он, наконец, пришел. От Натальи. Аутоиммунный гипотиреоз. Растет щитовидка. Общий объем 23,5. Принимаю лекарства. Не повлияет ли прививка от ковида росту?
А, это вопрос про прививку? Все, я понял, да. Какой вопрос?
Ну, я же говорила, что без этого мы не сможем.
Слушайте, да, на самом деле тема очень интересная, потому что очень мало еще времени прошло для какого-то такого осознанного понимания всего этого ковида и щитовидной железы. Точно мы знаем, что мы видим, допустим, часто, я так издалека буду отвечать, часто, что ковид и в щитовидную железу залезает, на самом деле. Есть такие случаи, когда пациент переболел ковидом, и у него воспалилась железа. Вопрос, случайность ли это или как бы следствие
ковида. Это ваше
COVID.
Наблюдение как хирурга.
Да, это наблюдение мои. Это, по сути, есть такая система доказательности. То есть уровень мой – это уровень эксперта. Он самую низкую доказательность имеет. То есть если я говорю, вот у меня там такие пациенты, это низкий уровень доказательности, это мой опыт. Дальше есть несколько еще степеней. И самая высокая степень, когда собираются сотни таких экспертов, как я, анализируют десятки работ по всему миру за много лет и говорят, да, мы за последние там, 15 лет изучили ковид, и действительно там, в 15 работах там, таких-то, такого-то уровня доказательности, там, слепое контролируемое исследование, ну если оно возможно, мы доказали, что ковид провоцирует то-то, то-то. Сейчас таких работ нет, поэтому это только наше личное наблюдение. Вопрос прививки. Первое, я за прививку. Я сам привился, вот, скоро планирую делать повторную ревакцинацию, хочу сделать еще и за рубежом прививку, чтобы спокойно по миру путешествовать. Поэтому первое, моя позиция, я глубоко убежден, что прививку делать надо. Второе, можно ли делать пациентам с аутоиммунным тиреоидитом? Да, можно, если у вас в норме ТТГ. Прививка будет ли усугублять течение аутоиммунного тиреоидита? Что такое усугубление течения аутоиммунного тиреоидита? Железа еще хуже начинает работать. Но она и в принципе начинает со временем хуже работать. Поэтому сделайте вы прививку, не сделайте. Если суждено щитовидной железе хуже работать, она будет работать. И мы на самом деле этого не боимся, потому что мы просто немножко увеличиваем дозировку. Поэтому ваш вопрос насчет прививки, конечно, делайте. Если у вас в норме ТТГ, проконсультируйтесь. Все-таки моя речь не может заменить консультацию, да, я должен сделать поправку, что сейчас я не даю вам консультацию. Но принципиально при аутоиммунном тиреоидите, при компенсации гипотиреоза прививку делать можно и нужно.
Ну и, конечно, следует задать это как продолжение темы. Заболевание щитовидной железы является ли основанием для медотвода от прививки? Спрашивает Екатерина.
Екатерина, нет. Практически сейчас сложно найти медотвод, потому что, в принципе, всех надо вакцинировать. По-моему, даже сейчас беременных скоро будем. Mm-hmm. Плюс сейчас американцы, я слежу за... Есть такое... группа в Америке, она называется что-то вроде CDS, это группа по контролю за заболеваемостью. И она уже показывает, что в Америке одобрена вакцинация детей, по-моему, от 5-7 лет. До нас это тоже дойдет, то есть мы детей можем вакцинировать в ближайшее время. Поэтому противопоказания, я, честно говоря, не знаю, кроме как в настоящее время это дети и беременность. Все остальное можно. Ну и, конечно, если человек при смерти, ну там просто, конечно, маловероятно, что ему требуется вакцинация. Поэтому нет, вакцинируйтесь.
Прекрасный вопрос. Давайте. Еще один вопрос, и у нас останется 4 минуты на ответы. Светлана спрашивает, заболевание щитовидной железы является следствием внутренних неразрешенных проблем, уныния, или сама депрессия является следствием заболевания щитовидной железы? Можете об этом дать разъяснение? Спасибо вам большое, Светлана, потому что после этого я задам вопрос.
Давайте. То есть, правильно я понимаю, вопрос эмоционального, да, такого направления. Но здесь вопрос непростой, в каком контексте. Мы что-то можем с вами померить? Допустим, при диффузно-токсическом зобе мы понимаем, что болезнь возникает из-за антител к рецептору ТТГ. Возникают они от стресса, от наших эмоциональных перепадов, очень маловероятно, потому что есть люди, которые не переживали никаких стрессов, у них ничего плохого не было в жизни, они жили нормальной жизнью. Вдруг сегодня у них распухла железа, и вот эта болезнь. Или, допустим, вопрос эмоционального характера и рака щитовидной железы. Ну, конечно, никак он не связан с тем, что там у нас какие-то обиды из детства или как там, знаете, какие-то депрессии. Нет, это произошла мутация в клеточке по каким-то причинам внешним, там, радиация, облучение. Поэтому я бы все-таки не смешивал эмоциональную сферу и такие конкретные заболевания. Но, конечно, если человек в хроническом стрессе, мы знаем, что при хроническом стрессе вырабатываются определенные гормоны, там, надпочечников, кортизола, запускается каскад реакций, и, в принципе, все системы страдают. Все системы страдают. Но вот такой прямой связи, конечно, нет.
И прежде чем я задам еще один вопрос от себя лично, ну просто здесь ребенок, я не могу пройти мимо.
Давайте, давайте.
Наталья пишет, девочке 15 лет, у нее давление 140/85, пониженное 95/70. Врач говорит, что это норма и щитовидка. Может ли это быть
ну,
причиной?
Ну, вот это к вопросу, видите, Наталья, да, спрашивает? Это к вопросу, когда доктору что-то непонятно, видите, сразу, как я в начале беседы сказал.
Щитовидка.
То есть, на самом деле, по поводу щитовидной железы сразу можно ответить. Если у дочки ТТГ в норме, это не щитовидная железа, это первое. Второе, да, если говорить про эндокринологию давления, есть, допустим, заболевания надпочечников, которые вызывают давление, там, феохромоцитома. Но это давление обычно 180-200, это вот не эти цифры. Поэтому здесь, скорее всего, нужен хороший детский там, кардиолог, может быть, который разберется, что это давление может быть на эмоциональной сфере, что это не кардиологическая проблема, либо кардиологическая, но это не щитовидная железа, скорее всего. При, допустим, тиреотоксикозе, то, что я уже рассказывал, очень высокий пульс, да, то есть сердце бьется очень часто. Для заболевания щитовидной железы не характерно высокое давление. Характерно либо брадикардия, когда сердце мало сокращается, это гипотиреоз, нехватка гормонов, либо тахикардия, когда сердце очень сильно бьется, избыток гормонов. Давление тут не совсем при чем.
Вопросов очень много, и меня радует, что раскачались наконец-то мужчины. Один из них, это даже не вопрос, а просьба, Дмитрий спрашивает, дайте, пожалуйста, Инстаграм, еще раз адрес, и можно ли к Виктору Алексеевичу обратиться с личной консультацией. У меня щитовидка от бабушки и мамы по наследству, как можно в норму вернуть гормоны. Тихон спрашивает, выпадение волос у мужчин и так далее, и так далее. Очень много вопросов, дорогие мои. Передача, к сожалению, не безразмерная. И вот эти все вопросы я перешлю Виктору Алексеевичу. Вы учтете возможности ответа на своей странице, потому что это же вопросы наших подписчиков. Угу. Так что касается мужского вопроса, как вас найти и как попасть на личный прием?
Вы можете в Инстаграме написать «Макарин» или в Яндексе «Макарин Виктор Алексеевич», и я там везде появлюсь. Угу. В плане приема, конечно, у меня есть очный прием в Петербурге, по средам я консультирую в Северо-Западном центре доказательной медицины. И в интернете у меня тоже есть возможность. Через интернет я консультирую каждый день. У меня есть помощница, которая помогает пациентам с консультациями. Проблемы нет.
Не смогу я не зачитать этот
вопрос.
Давайте,
давайте.
Могу ли я забеременеть при гипертиреозе, спрашивает Юлия.
Слушайте, ну, хорошо, что у вас такие мысли позитивные, забеременеть. Вот, я всегда так рассуждаю. Если вы знаете, что у вас есть гипертиреоз, поясню слушателям, это избыток гормонов щитовидной железы. Я бы все-таки сначала разобрался, что это за гипертиреоз, я бы его постарался вылечить и уже дальше входить вот в эту зону беременности, да, и зачатия максимально здоровой. То есть, да, у меня есть пациентки, это на практике мы видим, что пациентки беременеют и рожают, а при этом у них токсикоз, избыток гормонов. Но вы поймите, если это долгожданная беременность, если вы действительно хотите, чтобы было минимум рисков для малыша, лучше, конечно, вылечить этот тиреотоксикоз либо таблеточками, либо хирургически, либо радиойодом, разные есть методы. Но все-таки вот на такой важный шаг, как беременность, надо идти максимально подготовленным. Поэтому да, можно, но лучше все-таки вылечить и зачать ребеночка в максимальном комфорте. Ему же будет приятнее, что вы такая здоровая.
Я благодарю всех, кто написал нам, всех, кто сейчас с нами. Простите, что мы не смогли ответить на все вопросы. Это, ну, практически невозможно. Но активность говорит о том, что данная тема очень актуальна. Мы, дорогие друзья, представляем нашу программу «Врач от Бога» в эфире христианского канала «Теос Медиа». И, конечно, я хочу задать Виктору Алексеевичу вопрос. Хотя сначала скажу. Знаете, Виктор Алексеевич, мне кажется, что если бы вы не стали врачом, из вас бы получился замечательный священник.
Ну, возможно.
Скажите, пожалуйста, как вера и вот духовная составляющая помогает вам в жизни, в профессии, если?
Ну, я верю в Бога. Вот. Mm-hmm. Единственное, у меня специфическое отношение к церкви, к религии. Но в Бога я верю. Я верю, что нам кто-то помогает. Вот. Мне сложно это описать словами. Но мне кажется, врач, сложно не верить в Бога, потому что мы не всесильны. И мы некое такое земное продолжение, видимо, потому что мы помогаем людям, когда врачуем. Поэтому в целом, да, я верю в Бога. Угу. Немножко девальвирована вся эта вера в настоящее время, мне кажется, потому что есть нюансы, которые мне не совсем понятны. Потому что смешение церкви и государства очень странно, мне иногда кажется. Иногда больше церквей, чем больницы, это тоже мне не совсем понятно. И почему-то в нашем государстве собирают смс-ками на детей, ну и так далее. То есть много таких очень непонятных вещей, которые рядом бывают даже с церковью. Но в Бога я верю.
Скажите, пожалуйста, а был какой-то момент в вашей жизни, когда вы сказали «Слава Богу»?
Во-первых, я когда начинаю операцию, я говорю «С Богом».
Так.
Вот это первое. Поэтому я каждый день говорю.
То есть вы все-таки в его поддержке нуждаетесь?
Ну, я думаю, да. И вообще, когда мы переживаем, мы же вспоминаем маму обычно и Бога. Поэтому, в принципе, я каждый день говорю «С Богом». Вот, и когда какие-то моменты есть тяжелые, мы во время операции очень часто, у нас есть, ну, там, тот же самый Роман Анатольевич всегда говорит: «Господи, спаси», да, потому что бывают у нас такие тяжелые случаи, что, ну, мы, конечно, очень хорошо оперируем, но, видимо, нам еще помогает свыше что-то, какие-то силы, поэтому, да, каждый день об этом думаем.
Дорогие друзья, я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии, к огромному моему удовольствию и радости, смог присутствовать очень занятый человек Виктор Алексеевич Макарин, врач, хирург, эндокринолог, онколог, кандидат медицинских наук и совет врача от Бога. У нас осталась одна минута.
Основной совет – побольше думайте о хорошем, не думайте, не злитесь ни на кого, прощайте побольше, слушайте людей, побольше спите, пейте побольше воды, овощей, вот, и помогайте ближнему. Если можете помочь, всегда помогите. Мне кажется, это самое главное.
Спасибо вам большое. И я все-таки надеюсь, что будет такая возможность еще раз встретиться в студии.
Конечно.
И ответить на вопросы подписчиков.
Ну да, вопросов много.
Хотя вы в огромном количестве помогаете людям, но я вижу, что нужда актуальна.
Да, согласен, да.
Спасибо большое, дорогие друзья. Это была программа «Врач от Бога». В следующий понедельник мы посвятим нашу передачу профессору Александру Николаевичу Бубнову.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.